Андрюс Кубилюс, в прошлом дважды премьер-министр Литвы, сегодня член Европарламента, написал статью, в которой подверг критике устоявшееся представление о России как генетической антидемократии, о россиянах также таком же генетически зараженных вирусом империализма. О риске такой мифологии, о том, как ее пережить и как все-таки Запад должен выстраивать отношения с будущей Россией, Андрюс Кубилюс, наш гость недели, рассказал моему коллеге Вадиму Дубнову.
Господин Кубилюс, вы пишете, что поводом для вашей статьи была ситуация с дождем. А я воспользуюсь вашей статьей для того, чтобы задать вопрос, который меня давно интересует. А почему перестал работать старый добрый лозунг «За нашу и вашу свободу» по отношению к россиянам? Он работал в 68-м году, он работал в 91-м году. Почему россиянам отказывают в праве на антифашизм вот так вот безо всякой избирательности? Что случилось? Что случилось с лозунгом?
Лозунг он есть, но проблема в том, что из-за войны, из-за того, что люди видят в репортажах там из Бучи, из других трагических мест в Украине, часть людей не верит, что демократия в России, она возможна. Действительно, свобода для россиян, что она нужна. И поэтому вот появляются такие обобщения, что вообще демократия в России невозможна. И вот на это я и ответил своей статьей, что это ошибочный подход, и что вообще-то за нашу и вашу свободу для нас остается самым главным, не только лозунгом, но и принципом, потому что от свободы России, от свободы россиян, зависит очень много в нашей жизни. Во-первых, наша безопасность. И я всегда говорю, что, знаете, ну, сейчас мы являемся, ну вот, не знаю, насколько вы знаете Вильнюс, там 20 километров от Вильнюса есть такой большой столб, и на нем написано, что по каким-то там французским исследованиям это является географическим центром Европы. Ну, по-моему, таких центров там не один есть. Но мы этим очень гордимся, какие-то французские там географы установили. Но я всегда говорю, вот представьте, что имеем географический центр европейского континента, но 30 километров от Вильнюса в другую сторону заканчивается демократическое пространство. Мы страна, как говорится, на фронтовой линии. И это для нас не создает чувство безопасности. Но это создает как раз у нас чувство того, что мы должны бороться не только за нашу свободу, но и за вашу свободу, для того, чтобы Вильнюс был не только географическим центром европейского континента, но географическим центром демократического континента. Вот это наша визия, вот это наша мечта. Она является очень практичной. Но воплощение в жизнь ее отличает такой скептицизм. И немалое число литовцев, и немалое число европейцев, они говорят, ну, знаете, у вас это наивная мечта, потому что Россия никогда не станет демократией. Ну вот мы с этим не согласны. С одной стороны, вот что я говорил и в статье, что эмоция граждан Литвы или там граждан Западной Европы, когда они видят вот эти картинки из Бучи, эмоция ненависти. Не только там к солдатам или там вагнеровцам или еще кому-то, которые там вот все эти преступления делали, но вообще ненависть ко всему российскому. Но эту эмоцию как бы можно понять, я бы так сказал. Я не говорю, что можно ее положительно там о ней говорить, но можно понять. С другой стороны, и опять же, я повторяю свой аргумент, это ошибочное из этого делать вывод, что все, россияне, что у них генетика не такая, чтобы они могли бы стать демократами, потому что опять вот вы напомнили 91 год, и мы все хорошо помним. Сегодня вот как раз 13 января, день защиты нашей свободы, и мы хорошо помним, как после 13 января в Москве собиралась самая большая демонстрация. И я вот показываю на этот пример. Из этого я делаю самый простой такой вывод. Я говорю, смотрите, ну, такую генетику нельзя ни пропить, ни ее там могут задолбить какой-то там кремлевской пропагандой. Но что сегодня вот мы видим в России, это то, что Путин со своими всеми силовыми структурами, он сумел как бы заасфальтировать всю эту генетику. И, конечно, сказать россиянам, что почему вы не протестуете, почему вы не идете там на жесткую борьбу против путинского режима, опять же, не очень выходит. Мы как-то забываем, что мы свою независимость и демократию, мы так помним, что мы вот за ее боролись и выиграли, но мы боролись во времена Горбачевской перестройки. То есть, когда мы поняли, что уже не буду там сажать в тюрьму или посылать в ГУЛАГ или там в психушку, тогда у нас появилась храбрость выходить на улицы и бороться за независимость.
Почему именно в Балтии и именно в Восточной Европе так быстро забыли о тех компромиссах, на которые пришлось идти в советское время?
Наша работа, наша забота такая – уделять таким тематикам больше внимания и попытаться вникнуть более глубоко, понять корни какого-то явления. А люди же не живут свою жизнь. Они видят, что творится в Буче, что творится в Ирпене, и они делают из этого вывод. Да, этот вывод эмоциональный, он не ведет к какому-то стратегическому мышлению, а что дальше. Я поэтому в своей статье и говорю, что вот мы должны вспомнить времена нашего Саюдиса, когда были очень большие эмоции, но Саюдис сумел достичь вот победы, потому что наряду с эмоциями была еще и мудрость. В такой борьбе против агрессии, против российского авторитарного режима, нельзя остаться только на эмоциональном уровне. И политическая мудрость, и стратегическая мудрость, как помочь россиянам бороться с таким режимом, это наше обязательство. И поэтому мне показалось, что мудрости вот в этом решении отобрать лицензию «Дождя» как раз и не хватило. Может быть, там все юридические там какие-то детали можно тут много и долго обсуждать. Но понимая, что «Дождь» был выгнан из России за своей позиции против путинского режима, и понимая, что латвийское руководство как раз его пригласило и позволило ему продолжать свою деятельность, направленную на граждан России, не на Латвию, не на Литву, а на граждан России, решение отнять у них лицензию, ну, мне как-то показалось трудно понять. Когда мы как раз должны думать о том, как создавать больше коммуникационных каналов для того, чтобы российская оппозиция могла бы посылать какие-то свои знания, свои сигналы российскому обществу.
Вы довольно жестко высказались в этой статье по поводу того тренда, о котором мы говорим. Как она была воспринята? Вы снова стали диссидентом?
Нет, я думаю, что достаточно разумно было принято. Было несколько дискуссий там на телевидении, в других местах. Те эксперты, которые действительно работают в этом направлении, они высказывались разумно, что действительно вот такая дискуссия о будущем России, она очень важна и нужна как раз вот и сегодня, и вчера уже была нужна, и что это нужно дискутировать. Можно не согласиться там с моими какими-то пунктами, но то, что нам нужна стратегия Запада по отношению к будущему России, вот это начинают понимать. А что люди там, другие говорят, ну, все россияне империалисты, ну, так с этим пока что ничего не поделаешь. Но ответственность политиков, ответственность экспертов, это как раз, несмотря на такие эмоции, все-таки говорить и работать в направлении того, как Запад может помочь той же самой России трансформироваться. В этом я вижу даже не только вопрос о том, ну, что нам нужно соседство нормальное, но даже сегодня вот что я вижу, что западная помощь, чисто военная помощь Украине в некотором плане зависит от того, а что Запад думает о будущем России. Потому что в некоторых столицах, я так чувствую, я не имею какие-то доказательства, но все еще есть такая боязнь, что ну, такая очень сильная победа Украины при поддержке Запада против кремлевских войск может привести к полному хаосу России, ну, вообще-то, коллапсу России, а тогда, значит, ядерное оружие будет без контроля. И это как раз приостанавливает тогда западную помощь Украине. Пока что Запад не поверит, что действительно как раз вот такая победа Украины может открыть возможность для того, чтобы в России началась бы происходить трансформация России, положительная трансформация. Вот пока того нету такой уверенности в Западе, тогда нас не должно удивлять, что там, ну, кто-нибудь там, Берлин все еще не знает, дать или не дать леопарды Украине.
А вы пишете, что своей рекламой российской антидемократии Путин навязывает как бы Западу представление о том, что к России надо приспособиться, что Россия – это неизбежное зло, которое будет всегда, и с ним надо как-то научиться жить. И приводите пример Макрона, в частности. Да? А насколько Запад в этом смысле, как раз продолжение вашего ответа, насколько Запад обречен следовать вот этой адаптивной модели? Насколько возможно преобладание каких-то альтернативных подходов? Ну, скажем так, более британских, да? Более решительных.
Но, знаете, здесь какой-то прогресс Запада, он происходит из-за того, что Путин начал агрессию против Украины. То, что вот признала где-то там в октябре Урсула фон дер Лайен, когда выступала в Европейском парламенте с годовым докладом, когда она сказала, мы, ну, старая Европа, делали ошибку, что мы не прислушивались к балтийским странам, Польше, когда мы предупреждали о путинском режиме. Вот это часть этого прогресса. Но и, скажем, я хорошо помню, вот еще до войны, в 21-м году, в сентябре, я руководил вот группой докладчиков здесь, в Европейском парламенте, и мы подготовили специальный доклад о европейской политике Европейского Союза по отношению к России. И мы здесь много дискутировали, и достаточно многие политики из разных стран очень сильно все равно отстаивали, что с Путиным надо иметь диалог. Да, там плохо, но потом все равно давайте иметь диалог. Но мы против этого боролись, но вот я помню очень хорошо, что вот этот тренд на диалог, он был очень силен. После начала войны он уже как бы уменьшается, но все еще вот раз от раза, и я там вот процитировал Макрона, или как бы появляется. И я здесь делаю вывод, что как раз вот это появляется из-за того, что наверняка сам Макрон не очень верит в возможность того, что Россия может трансформироваться в демократию. А тогда, да, тогда надо приспосабливаться. А что делать? И Путин вот этим, он всегда на это настаивал. И я думаю, что он имел даже такую стратегическую цель. Не то, что ему вот это так вышло, но даже я, когда вот смотрю назад, я думаю, вот он это все пытался доказать, скажем там, и отравлением Скрипалей, и отравлением Навального. И не только, что он вот решил, что надо наказать этих оппозиционеров, но он это делал открыто. То есть там вот эти ФСБшники, которые объясняли, что они поехали там в Великую Британию посмотреть на костел. Но я видел, что это вот, они этого даже не пытались как-то прикрыть. А почему? А для того, чтобы вот послать сигнал в западную столицу. А вот смотрите, мы такие. Мы дикие люди. Вот мы можем отравить и даже не стесняться показать, что это мы и сделали. А еще у нас и атомная граната в руке. Вот если что, вы тут не провоцируйте нас, а лучше приспосабливайте. Ну вот и некоторые столицы к этому шли. К тому же еще кремлевский или там газпромовский газ помогал. Вот все это было.
Некоторые полагают, что то, что вы назвали наивностью, да, в отношении российской демократии, а что, может быть, эта наивность и стала причиной того, что Запад слишком долго жил в иллюзиях насчет этой демократии, и в частности поэтому все это кончилось нынешней войной, и что диалог с Россией с самого начала был ошибкой. Нет ли сейчас риска снова предаться этим иллюзиям? Есть ли у Запада время ждать российскую демократию?
А что другое? Я скажу так. Россия может развиваться очень разными путями. И гораздо больше возможностей действительно России, для России есть пойти, ну, таким негативным путем. То есть закрываться и зарываться и просто, ну, как бы пойти в очень глубокий внутренний кризис и все, что угодно. Поэтому российским демократам и нам нужно иметь очень ясное видение, как можно этого избежать. И как можно было бы использовать вот, какие-то возможности, помочь России. Здесь без самой России, конечно, ничего не произойдет, без российского общества. И насколько российское общество, какие у нее появятся взгляды, и как, ну я вот в другой статье писал, что вот так обобщенно смотря, что происходит в России, в российском обществе, происходит борьба или конкуренция двух, как я назвал, двух меч. Одна негативная, то есть о восстановлении Российской империи. Ностальгия к такой имперской мечте, она во всех бывших империях, она является объективным фактором, что в обществе вот такая мечта восстановить империю, она на некоторое время она является доминирующим. Вот можно вспомнить послевоенную Францию, как им было трудно отказаться там от Алжира и тому подобное. Много примеров. Но вот в России это, конечно, важный фактор, и Путин на этом играет и пытается как бы и даже поддерживать вот эту ностальгию. А с другой стороны, в России, как и в других обществах, есть мечта иметь нормальную жизнь в самой России. И может, эта мечта не очень видна, и Путину она совсем не нужна. Но вот эта борьба и как закончится вот эта борьба, такой судьбой и будет Россия. И здесь Запад может помочь гражданам России отказаться от этой постимперской мечты. А как помочь? Ну, победа Украины это в этой войне, это помощь как раз тому, чтобы люди, российские граждане поняли бы, что вот эта постимперская мечта привела Россию в такой тупик. Трибунал, о котором мы говорим, вот в Европейском парламенте будем принимать резолюцию на следующей неделе, опять же, в том же направлении. Даже членство Украины в НАТО, я говорю, что вот в этом плане оно помогло бы гражданам России понять, что все, Украина ушла. И иметь мечту там о новой России, о присоединении Украины, опять же, к России. Она все, она уже не жива. Вот это все мы должны иметь в виду. А с другой стороны, как помочь россиянам почувствовать, что у них есть возможность иметь нормальную жизнь? Я здесь вижу одно дело, на котором мы работаем. Нужно, чтобы Европейский Союз вместе с российской демократической оппозицией начал бы разрабатывать стратегию будущих отношений между Европейским Союзом и демократической Россией. Что, какие будут отношения? На что может надеяться демократическая Россия? Для Украины, для других стран эта надежда была интеграция в Европейский Союз. Но Россия, я думаю, она такая большая, что как-то мне трудно представить. Но самые разные инструменты, свободная торговля, безвизовый режим, там, партнерство насчет модернизации. Все это можно уже сегодня.
Я понимаю, вся эта историческая, это некоторая условность, да? И тем не менее, что вы имели в виду под планом Маршалла? Именно то, что вы сейчас перечислили?
Да, как раз это, потому что там другие поняли, что я тут уже говорю про какой-то большой мешок денег. Нет, об этом не говорим. Говорим о том, как Европейский Союз может помочь России вот, трансформироваться экономически и стать успешным государством.
Но план Маршалла хорош после Нюрнбергского процесса.
Да, да. Вот трибунал тоже мы и идем к этому. Но я говорю, вот и всегда должны мы помнить, что план Маршалла появился как инструмент не столько, ну, какая у него была цель. Все вспоминают только экономику, восстановление послевоенной европейской экономики. Но сама цель была очень ясна, геополитическая или политическая. То есть, как не позволить Сталину и его коммунистам в разных странах, из-за того, что эти страны все еще остаются такими разгромленными и бедными, как не позволить вот Сталину расширять свое политическое влияние в Западной Европе. Поэтому вот этот план Маршалла появился как план, как остановить расширение сталинского влияния. Когда мы говорим про новую демократию в России, я всегда говорю, что надо как-то очень четко понять, что у новых демократий есть два таких самых важных момента в их истории. Один момент – это как вот эта демократия появляется, то есть как происходит вот эта перемена ночью, днем там, или еще каким-то образом. И об этом мы очень много, и иногда даже слишком много говорим. Но второй очень важный момент – это как раз уже более, смотря на более длительный период, как помочь вот такой новой демократии себя стабилизировать, когда ностальгия к прошлому и разочарование, что демократия не принесла чудес, является абсолютно неизбежным процессом в обществе. Мы через это проходили. Уже в 92-м году граждане Литвы проголосовали за бывших коммунистов. Все остальные страны через это проходили. Россия тоже через это проходила. И почему закончилась ельцинская демократия? Потому что люди не увидели чудес. И к тому же еще и для России это было более трудным периодом. Потому что появилась еще эта постимперская ностальгия. А где наше величие? И поэтому все это так и закончилось. Так в сегодняшней ситуации, когда мы дискутируем про будущее российской демократии, мы и должны думать о плане Маршалла, который нужен для того, чтобы помочь России стабилизировать свою демократию.
Это был гость недели, дважды премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.